В программе «Сегодня в Америке». Бен Бернанке – спаситель американской и мировой экономики или невольный могильщик свободного рынка? Новый руководитель Федеральной резервной системы объявляет о продолжении курса Бернанке. Профессиональное наследие Бена Бернанке и о том, куда может привести страну этот курс, мы обсуждаем с американскими экономистами и политологами. В передаче принимают участие обозреватель агентства Bloomberg Уильям Коэн, экономист, сотрудник Вашингтонского института имени Питерсона Андерс Аслунд, экономист, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам, историк, профессор университета Индианы Дмитрий Шлепентох и вашингтонский корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский. У микрофона в Нью-Йоркской студии Свободы Юрий Жигалкин. Во вторник Джанет Йеллен в первый раз выступила с отчетом о деятельности Американского центрального банка перед Сенатом в роли главы Федеральной резервной системы США. Бен Бернанке покинул этот пост в начале февраля. Его уход Уолл-стрит отметил самым большим за год падением котировок на фондовых биржах. После финансового кризиса 2008 года по инициативе Бернанке были приняты беспрецедентные меры поддержки финансовой системы и американской экономики. От закачивания сотен миллиардов долларов в обесцененные активы крупнейших банков до скупки ипотечных и государственных облигаций и обеспечения, по сути, неограниченного бесплатного кредита. Как заявил в свое время президент Обама, Бен Бернанке, действуя смело и новаторски, спас тогда мир от новой Великой депрессии. Но через 5 лет после кризиса ожидавшегося полного выздоровления экономики не последовало. Экономический рост остается ничтожным. Такая же ситуация и с доходами американцев. Однозначно преуспели за последнюю 5-летку лишь крупные корпорации и инвесторы с трейдерами с Уолл-стрит, для кого Бен Бернанке и его монетарная стратегия стала гарантией успеха. Естественно, выход в отставку спасителя финансовой индустрии тревожил Уолл-стрит. Выступление Джанет Йеллен перед Сенатом развеяло эти страхи. Новый руководитель Федерального резерва пообещал хранить верность стратегии своего предшественника. Уолл-стрит ответил на это скачком акций. Несколько дней назад Бен Бернанке покидал в последний раз классическое беломраморное здание Федерального резерва в Вашингтоне в тоге спасителя американской и мировой экономики. Какова вероятность того, что ему эту тогу удастся сохранить? Я попросил оценить наследие Бернанке как главы Центрального банка нескольких экономистов. Вот что говорит Андерс Аслунд, бывший советник правительств нескольких развивающихся стран.
Я думаю, наследие Бернанке нужно рассматривать в позитивном свете. Он сделал именно то, что необходимо было сделать в сложной ситуации. И в отличие от своего предшественника Алана Гринспена, не вел себя подобно рок-звезде. Он был готов пренебречь личной популярностью, если было необходимо принять наилучшее, но неоднозначное решение. Он четко делал свое дело.
Профессор Асланд, но ведь, как настаивают его немногие критики, Бернанке, по большому счету, продолжил стратегию Гринспена, то есть создавал искусственно дешевый кредит. Считается, что во многом именно эта практика привела к созданию пузыря на рынке недвижимости и к финансовому кризису 2008 года. Вопрос, не подготовил ли Бернанке почву для нового кризиса?
Ситуация, на мой взгляд, совершенно разная. Гринспен, скорее всего, удерживал слишком низкую кредитную ставку с 1999 года вплоть до кризиса 2008 года, что спровоцировало искусственный бум на рынке недвижимости. Бернанке, в свою очередь, столкнулся с ситуацией резкого падения цен недвижимости, обесценивания финансовых активов, нехватки ликвидности в финансовой системе. И он прибег к новаторским способам для того, чтобы нейтрализовать эти чреватые экономической депрессии явления. Как глава банка, целью которого является поддержание стабильности валюты и занятости, он начал вливать деньги в экономику, отыскивая для этого новые пути. Например, масштабную многолетнюю скупку облигаций. Он действовал именно так, как советовал Мильтон Фридман, который считал, что самой большой ошибкой, усугубившей Великую депрессию, была стратегия Федерального резерва, который на треть снизил количество денежной массы.
Более сдержанно, а скорее нейтрально, оценивает деятельность Бена Бернанке Михаил Бернштам, сотрудник Гуверовского института.
Это очень-очень сложный вопрос на самом деле, потому что результатов его наследия мы еще не видим. Это такая же ситуация, как была, когда уходил со своего поста Алан Гринспен, и в тот момент, когда он уходил, считалось, что он был абсолютный гений. 20 лет его правления Центральным банком назывались эпохой великой умеренности, то есть не было инфляции, был высокий экономический рост. Он ушел, разразился кризис спустя год, И теперь на Гринспана валят все шишки за это дело. То же самое может произойти с Бернанке. То есть эпоху Бернанке можно разделить на несколько периодов. Вполне возможно, что он спас американскую мировую финансовую систему от Великой депрессии. Также вполне возможно, что продолжая политику расширения денежной массы, то, что называется количественное смягчение, он, в общем-то, заложил основы нового и очень глубокого кризиса.
Уильям Коэн, обозреватель новостного агентства Bloomberg, работавший в свое время в инвестиционных банках на Уолл-стрит, упрекает Бернанке в том, что его политика, по сути, была в интересах лишь одного класса, служила преуспеванию того самого 1%, которому движение «Захвати Уолл-стрит» противопоставляло 99% населения страны.
Одним из главных результатов политики, которую проводил Бен Бернанке, оказалось то, что благодаря ей свои дела после финансового кризиса 2008 года очень быстро удалось поправить самым богатым американцам и банкам на Уолл-стрит. Да, политики Бернанке дают высокую оценку за то, что он сумел восстановить пошатнувшееся в 2008 году доверие к крупнейшим банкам и финансовым институтам на Уолл-стрит. Но посмотрите, что получилось. Бернанке и Федеральная резервная система предоставили этим банкам триллионы долларов в надежде на то, что те используют эти деньги для того, чтобы предоставить займы корпорациям, владельцам средних и малых бизнесов, а также просто потребителям, в частности тем, кто хотел взять ипотечные займы на покупку жилища. Частично так и произошло, но не в той мере, на которую многие рассчитывали. Получилось так, что Бернанке буквально завалил банки и финансовые институты дешевыми деньгами. Обычно деньги – это то же самое, что любой другой товар, чья цена поднимается и падает в соответствии с законами спроса и предложения. Бернанке же самым радикальным образом увеличил предложение. Еще одним последствием политики Бена Бернанке стало то, что, понизив учетную ставку, он сослужил медвежью услугу тем, кто живет от зарплаты к зарплате и пытается отложить деньги на будущее. Учетная ставка сейчас настолько низкая, что доходы сбережений ничтожны, и этим людям так и приходится жить от зарплаты к зарплате. Таким образом, можно сказать, что в результате монетарной политики Федеральной резервной системы при Бернанке богатые стали богаче, а бедные еще беднее. Это отразилось и на политических настроениях в стране, привело к тому, что избиратели стали отдавать предпочтение тем политикам, которые выступают за расширение программ социальной помощи, таким, например, как победившему на выборах мэра Нью-Йорка Биллу де Бласио. В долгосрочном плане все это означает, что страна еще некоторое время будет находиться в ситуации, в которой возможны конфликты между богатыми и бедными. Я не берусь предсказывать, во что это выльется, но факт этого конфликта налицо. I don't know how that
will manifest itself. Историк Дмитрий Шлепентох из Университета Индианы считает, что деятельность Бена Бернанке необходимо рассматривать в контексте экономического развития последних десятилетий.
Если мы посмотрим на то, что происходит в американской экономике, и то, что обсуждается, мы можем отметить одну очень любопытную деталь. Совершенно не обсуждаются натуральные показатели. Никогда не слышал, что-то обсуждал. Сколько стали производят, сколько машин делают, каковы их станки, каковы их качество. Это вообще исчезло из дискуссий. Конечно, граждане могут утверждать, что это уже производство реальное, это дело прошлого. Ну, то же самое, ну, упрекать людей в том, что мало производят бронзовых топоров. Что производство топоров резко снизилось за последние 4000 лет. Правильно, никто бронзовыми топорами не действует. И если посмотрим мы на не на финансовую сторону вопроса, а на реальные показатели, на то, что производится в реалии, то мы увидим, что где-то с конца 60-х, с начала 70-х годов, а особенно усиливается это во время Рейгановской революции, натуральные показатели идут катастрофически вниз. Количество продуктов, которые американцы производят сейчас, на порядок меньше, чем они производили их в течение лет 30-40 тому назад. Финансовые манипуляции с помощью сильнодействующих лекарств пытаются создать иллюзию его, так сказать, жизнедеятельности. Но морфин, который они сейчас усиленно колют разными частями тела, он не сделает ни сердце, ни легкие, ни прочие органы дееспособными.
Профессор Бернштам, как бы вы ответили на такие, кстати сказать, не столь уж редкие прогнозы об экономическом закате Америки? То есть о том, что кажущееся процветание поддерживается благодаря финансовым уловкам Бернанки и его предшественника Гринспена?
Дело в том, что уровень жизни оценивается не по натуральным показателям, а по продажной стоимости товаров и услуг, которые производятся в стране. И в условиях глобализации, здесь важно не постиндустриальное общество, а глобальная экономика. В условиях глобализации Соединенные Штаты производят то, что нужно мировому рынку. И сейчас уровень жизни в Соединенных Штатах 53 тысячи долларов на душу населения. В сопоставимых величинах только несколько стран в мире, исключительные страны, либо Катар, который добывает нефть, маленькая страна, несколько маленьких торговых стран, таких как Сингапур и Гонконг, Норвегия со своей нефтью, Швейцария со своей банковской системой, только они чуть выше, чем Соединенные Штаты, но незначительно на несколько тысяч долларов. То есть Соединенные Штаты это была, есть и, по-видимому, будет очень богатая страна. Не надо забывать самого главного события 2000-х годов, которое недостаточно еще оценено. Как раз 2005 год произошла энергетическая революция. Соединенные Штаты снова становятся именно материальным производителем за счет горизонтального бурения нефти и природного газа. И сейчас в Соединенных Штатах расширяются три крупнейших отрасли промышленности, которые несколько десятилетий сокращались и расширяются очень быстрыми темпами. Первое – это непосредственное производство полезных ископаемых нефти и природного газа. Соединенные Штаты скоро будут экспортером, а не импортером этих товаров. Во-вторых, это нефтехимическая промышленность. И в-третьих, это машины и оборудование. Соединенные Штаты как раз возвращаются на мировой рынок машин и оборудования по той простой причине, что энергия стала дешевой для внутреннего потребления, транспортные услуги дешевые, транспортировка на короткие расстояния дешевле, чем куда-то это везти или привозить из-за границы, и высокая, высочайшая производительность труда за счет компьютерной революции. И Америка неожиданно в последние примерно 8 лет становится снова как бы мировой мастерской, которой она была, или мировой фабрикой, которой она была когда-то.
Первое, насчет индустриального роста в Америке. Понимаете, здесь индустриальный рост, это когда, предположим, в Китайской Народной Республике происходит рост 5-6% от уже существующего громадного реального производства, это очень впечатляюще. Когда же этот же рост происходит, предположим, возьмем и даже самые оптимистические цифры, там 3%, если не ошибаюсь, рост или 2%, или, может быть, меньше, из которых не более небольшой долей является рост индустриальный. Все остальное как бы именуется услугами. Даже если мы удвоим или утроим этот рост, и при этом учтем, что 75% промышленного производства по сравнению с конца 60-х, 70-х годов исчезло, ну и то же самое сказать, предположим, 10% от миллиардов банки. Это очень существенные проценты. 10% от 1 доллара у вас в кармане – это 10 центов, которые ситуацию вашу финансовую никак не изменят. Американская экономическая структура и геополитическая, она держалась, скажем так, на двух китах. Первый доллар был и есть пока резервной валютой мира. Выход из этой валютной системы, быстрый причем, это катастрофа, которая ударит не только по американцам, но и по их даже врагам-друзьям, типа Китая или России. Второе, это то, что Америка была действительно сверхдержавой. И вот на этих двух китах пока она держалась и держится. Но эти опоры, они очень неустойчивы и не могут продолжаться очень долго.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Бен Бернанки, спаситель американской экономики или невольный могильщик свободного рынка. В программе участвуют экономист Михаил Бернштам, историк Дмитрий Шлепентох, экономист Андерс Аслунд, обозреватель агентства Bloomberg Уильям Коэн. Передачу из Нью-Йорка ведет Юрий Жигалкин. Профессор Бернштам, в самом деле ведь экономический рост в эти 5 лет был ничтожным. Очевидными бенефициарами политики Бернанки стали крупные финансовые институции и игроки на Уолл-стрит. Ведь порой даже появляется ощущение, что все это делалось ради них. Имеет ли, по-вашему, право на жизнь такая точка зрения?
Точка зрения неверная. Задача, которую решали Бернанке и администрация президента Буша, а потом администрация президента Обамы, была остановить депрессию, восстановить экономический рост, выйти из рецессии и довести безработицу до минимума. В силу того, что та политика, которую проводила Федеральная резервная система по накачиванию финансовой системы деньгами и спасению финансовых институтов, как побочный эффект, она действительно привела к тому, что те люди, которых рынок должен был вымести полностью, те, кто привели к финансовому кризису, и те, кто уже нажились в 2000-е годы от чрезмерных рисков за счет налогоплательщика, они остались. Часть из них, да, часть из них погибла на рынке. Но значительная часть осталась. Все крупные банки, которые обанкротились, они слились с теми крупными банками, которых выручила Федеральная резервная система. И это не только политика Бернанке, это та политика, на мой взгляд, совершенно отрицательная, которую начал Алан Гринспан еще в 1998 году. Он сделал колоссальную ошибку в 1998 году, тогда все это началось. Когда сравнительно, после как раз после русского дефолта 98 года, был сравнительно небольшой кризис, и один хедж-фонд в Нью-Йорке, Long Term Capital Management, который возглавляли, кстати, два нобелевских лауреата по экономике и по финансам, он провалился. И Гринспан его выручил, выкупил за счет гарантии Центрального банка, привлекая средства банковской системы. Вот с этого момента в американской финансовой системе возникла ситуация, при которой не только коммерческие банки, но и все финансовые учреждения, инвестиционные банки, хедж-фонды и так далее увидели, что они могут делать практически все, что угодно, брать любые риски, потому что они, как сейчас выражаются, слишком важные или слишком большие для того, чтобы обанкротиться. Их выручат. До кризиса 43% всех активов финансовой системы держали 5 крупнейших американских банков, а сейчас почти 60%, 58% что-то такое процентов всех активов финансовой системы сосредоточены в 5 финансовых учреждениях.
Ну вот, профессор, вы проиллюстрировали наблюдение Ленина почти 100-летней давности. Говоря о скором конце капиталистической системы, он тогда писал, я сделал даже специальную выписку: «Финансовый капитал, концентрированный в немногих руках и пользующийся фактической монополией, берет громадную и все возрастающую прибыль от учредительства, от выпуска фондовых бумаг, от государственных займов и т.п., закрепляя господство финансовой олигархии». Все выглядит так, будто Гринспен и Бернанке действовали согласно прогнозу Ильича, профессор.
Гринспан действовал по завету Айн Рэнд, а не по завету Ильича. Бернанке действовал по совсем другим причинам. Бернанке – выдающийся ученый, специалист по Великой депрессии. Бернанке просто боялся, что будет снова Великая депрессия. И поэтому, когда начался этот кризис, то он произнес знаменитую фразу, говорят, даже я не был у него в кабинете, но говорят, что у него даже в кабинете висела такая надпись: «Любой ценой, сколько бы это нам ни стоило». Поскольку он специалист по кредитной политике, он старался восстановить кредит за счет накачивания денег в банковскую систему. Но деньги не всегда превращаются в кредит. И вот возникла проблема, что деньги есть, а кредита нет.
Профессор Бернштам, если отвлечься от классиков марксизма-ленинизма, как бы вы охарактеризовали ситуацию, в которой через 5 лет после кризиса 2008 года оказалась американская и мировая экономика?
Мы столкнулись с тем, что в результате неправильной финансовой политики, не всей экономической политики, а именно финансовой, банковской политики, и политики финансовой в широком смысле по отношению к государственным долгам также, это уже касается Европы, возникла проблема финансовой системы. Но сейчас, опять же, вот экономические историки, финансовые историки говорят о том, что эта проблема существовала со времен еще до промышленной революции. Финансовые олигархии существовали и в 17 и 18 веке. И, возможно, они были хуже, чем они сейчас. Но во всяком случае, финансовая система вообще нестабильна, и сейчас надо придумывать новые способы, чтобы ее стабилизировать. И вот это вот технологический, как бы технический вопрос финансовой системы, с которым ни экономисты, ни финансисты, ни участники рынка не справляются.
Ну, а все-таки, как бы вы ответили на вопрос, как долго Соединенные Штаты смогут жить непосредством? Ведь в устах иностранных критиков США он часто звучит со злорадством, но мы слышим его и из уст американцев, критиков Бена Бернанке и администрации Обамы. Из их уст он звучит с искренней тревогой.
О, на этот вопрос есть такой, в общем-то, довольно устойчивый эмпирический ответ, тоже спорный, но многие с этим согласны, что по чисто бухгалтерским причинам, если размер внутреннего долга, то есть деноминированного в национальной валюте, приближается примерно к 90% валового внутреннего продукта, то этот долг уже очень сложно обслуживать, потому что при любом росте процентных ставок значительная часть бюджета уходит на погашение процентов по этому долгу, и в этой ситуации начинает возникать долговой кризис. И страны неожиданно оказываются в таком положении, как не только Греция. Греция – это крайний пример. Но, скажем, в ранее благополучной Италии и Испании.
Учитывая, что сейчас уровень долга, насколько я понимаю, 74%, еще в запасе у Соединенных Штатов есть 10-20 лет, получается.
Да, мы говорим 74% о долге, который находится на руках у публики, то есть у частных держателей и у иностранных государств. Но кроме этого, существует еще долг, который находится в руках государственных агентств, то есть прежде всего у пенсионного фонда, и по нему тоже надо платить проценты. И сейчас уже общий валовый государственный долг Соединенных Штатов перевалил за 100% валового внутреннего продукта.
То есть прекращение жизни непосредственно может последовать скорее, чем через 10-20 лет?
Это зависит от экономического роста. Опять же, по бухгалтерским причинам, если экономический рост выше, чем тот процент, по которому надо обслуживать долг, то это может продолжаться бесконечно. Если экономический рост оказывается ниже, вот тогда начинается уже не просто финансовый кризис, начинается долговой кризис.
Профессор Шлепентох, у вас, как у историка, есть предположение о том, как скоро мы сможем столкнуться с серьезным кризисом, если действительно дело идет к нему, как считают многие?
Это, как, знаете, говорить, когда будет у пожилого человека сердечный приступ. Когда наступит кризис. Опять же, поскольку вы цитировали Владимира Ильича, я хочу тоже, опять же, его процитировать. Даже Владимир Ильич не мог предвидеть все. В 1912 году, если не ошибаюсь, пишет он Горькому: «Далеко Алексей Максимович, большая европейская война была бы большим благом для революции, но боюсь, что ни Никки, ни Вилли нам это удовольствие не доставит». Через 2 года она происходит. Несколько месяцев, кажется, до февральской революции на одном из собраний говорит он следующее, что нам, старикам, тогда ему было 47 лет, не придется увидеть новую революционную волну. Если пройдет кризис, то это не будет просто кризисом чисто экономическим. Ну, не платим мы вам деньги, как безработным, не платим вам то, не платим вам это, военным пенсию режем, вообще полностью отменят. И они, как, знаете, вот зомбированные суслики будут тихо подыхать или бросаться в океан с берега. Нет. Она не будет так пассивно относиться ко всем этим вещам. Тут же я хотел бы напоследок процитировать императрицу Екатерину, которая, если не ошибаюсь, Дидро говорил: «Государыня, отменить крепостное право». Рассказала: «Господин философ, вы пишете на бумаге, сей материал принимает все, что угодно. Я же, бедная императрица, пишу на человеческой коже, а сей материал склонен к сопротивлению». Вот как эта кожа, как общество, причем не обязательно американское, потому что взрывная волна от сильного экономического американского кризиса, когда был в 29-м году, она прокатилась по всему миру. И вдруг и неожиданно оказался какой-то никому неизвестный Шекель Грубер канцлером Германии. А до этого большой кризис Первой мировой войны, между прочим, 100 лет назад и привел Владимира Ильича. То есть когда эта волна ударит, точно невозможно предвидеть, но что она ударит. А если она ударит уже старых механизмов, финансовый морфий здесь не поможет, в этом я абсолютно уверен.
Профессор Бернштам, хотите предложить более оптимистичную оценку наследия Бена Бернанке?
Дело в том, что финансовый кризис 2008-2009 годов показал, в общем-то, несостоятельность, близкую к банкротству всей банковской и финансовой системы. И эта проблема не решена. Вместо этого кризис казался кризисом ликвидности, то есть недостатка денежной массы, как это было во время Великой депрессии. Во время Великой депрессии общий объем денежной массы сократился на треть. И из-за этого произошла колоссальная безработица и падение валового внутреннего продукта на 30% в Соединенных Штатах. Даже на 16% падение валового внутреннего продукта в Германии привело к власти Гитлера. Правильно об этом говорилось. Дальше стали решать проблему, которой не было, а именно недостаток ликвидности, недостаток денежной массы. денежной массы. Создали эту денежную массу, экономике она не нужна, банки вернули ее в центральный банк, она лежит там как бомба замедленного действия. В условиях следующего кризиса что мы имеем? Мы имеем, с одной стороны, недостаточно капитализированную финансовую систему, которая опять может привести к банкротству крупнейших финансовых учреждений. С другой стороны, мы имеем огромное количество накопленной массы денежной, которая может вырасти в инфляцию. И сейчас, в общем-то, этим никто реально не занимается, и никто, насколько мне известно, не знает, как эти проблемы решить.
И по словам моего собеседника Уильяма Коэна, обозревателя агентства Bloomberg, наследие Бена Бернанке оказалось настолько популярным в мире, что для лечения неизлеченной глобальной финансовой системы может понадобиться новое сильное средство.
Политика Бернанке не только повлияла на положение во всем мире, но и стала предметом подражания во многих странах. Некоторые аспекты политики так называемого количественного смягчения, которую проводил Бернанке, скопировал Европейский центральный банк. То же самое сделал Центральный банк Японии. Я бы сравнил такую политику с капельницей, через которую в вену больного потихоньку, капля за каплей, вводится морфий. Финансовые рынки, образно говоря, стали наркоманами. Теперь, когда влияние наркотика уменьшается, они испытывают мучения, а мы видим проявление этих симптомов. Скачущие то вверх, то вниз фондовые рынки, учетные ставки, падающие курсы валют. Результатом политики чрезмерного стимулирования экономики путем вливания в нее огромного количества дешевых денег становится то, что финансовые рынки перестают функционировать согласно рыночным законам. У меня нет рецепта для средства, которое помогло бы больному выйти из этого положения, но, возможно, понадобится курс шоковой терапии.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Бен Бернанке, спаситель американской экономики или невольный могильщик свободного рынка? В передаче участвовали обозреватель агентства Bloomberg Уильям Коэн, экономист, сотрудник Вашингтонского института имени Питерсона Андерс Аслунд, экономист, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам, историк, профессор университета Индианы Дмитрий Шлепентов и вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. Вел программу из Нью-Йорка Юрий Жигалкин.